Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Ксения Туркова и мой коллега Данил Гальперович. Будем знакомить вас с самыми важными новостями о войне в Украине. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Да, сегодня очень много новостей из Соединенных Штатов. Было несколько важных заявлений о перспективах действий России в Украине, о том, что знает об этом американская разведка, о том, что видит по поводу теперешней картины этих действий Пентагон. Ну и, естественно, будет еще кое-что по дипломатии, но начнем мы с самой Украины, с военной сводки. Пожалуйста, Ксюша.
Я начну с того, что, собственно, происходило еще накануне, 9 мая, но мы не успели сообщить об этом в нашем подкасте, потому что это произошло уже вечером. Была ракетная атака на Одессу, и сообщалось по меньшей мере о 4 взрывах в городе. Позже пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в результате вечернего ракетного удара в Одессе вспыхнул пожар в одном из торгово-развлекательных центров. И кроме того, 9 мая российские военные обстреляли Сумскую и Черниговскую области. По Сумской области в течение дня выпустили по меньшей мере 20 ракет и также вели обстрелы из реактивных систем залпового огня. По-прежнему очень тяжелая ситуация в Луганской области. Украинские военные сообщают о том, что они вытесняют сейчас российских военных из Белогоровки. Это то самое село, где была разрушена ракетным ударом школа, в которой укрывались люди. Вот мы как раз об этом накануне рассказывали. Сообщается также, что понтоны и вся техника российская уничтожены. Воеводовка в Луганской области полностью находится под украинским контролем. В Рубежном, которая регулярно попадает в новостные сводки, по сообщениям украинских военных, россияне тоже не продвинулись. Ну и по-прежнему подчеркивается, что цель российских военных сейчас – это отрезать Луганскую область от других областей, от всей остальной Украины, закрыть дорогу, по которой проходит эвакуация и завозятся гуманитарные грузы. Кроме того, российские военные после оккупации города Кременная в Луганской области вывезли в Россию всю современную технику и оборудование из школ и больницы. Кроме того, как сообщают местные власти, брали все, что нравится, из казарм, столовой, складских помещений. Обследовали каждый сантиметр образовательного учреждения. Школы города тоже освободили от имущества. Находят все больше погибших, к сожалению, в разных украинских городах. Вот во временно оккупированном Изюме Харьковской области под завалами пятиэтажного дома обнаружили тела 44 погибших мирных жителей. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, дом был уничтожен еще в начале марта. По словам Синегубова, точно неизвестно, находились погибшие в бомбоубежище, в подвале или они просто были в квартирах. И он подчеркивает, что такой дом там не один, к сожалению. То есть еще будут такие трагические находки. Просто нет специальной техники для разбора таких завалов. Поэтому все это делается вручную фактически. И обычно это делается не круглосуточно, а, конечно, когда нет обстрелов. Поэтому процесс идет не так быстро.
Да, у меня есть дополнение к тому, что ты сказала, российские военные уже четвертый раз нанесли удар по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. По уже поврежденному мосту ударила крылатая ракета. Это сообщило оперативное командование сухопутных войск Вооруженных сил Украины группы «Юг». Ну и драматические сообщения из Мариуполя продолжают поступать. Полк Азов сегодня опубликовал фотографии раненых украинских бойцов, которые заблокированы на заводе «Азовсталь», и бойцы Азова просят ООН и Красный Крест организовать немедленную эвакуацию раненых военных, потому что военнослужащие, по словам авторов поста, находятся в полной антисанитарии с открытыми ранами, перевязанными нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания. Там есть фотографии бойцов Азова, которые, тем не менее, улыбаются, перевязанные окровавленными бинтами, смотрят в камеру и поднимают руку в победном жесте. Ну, вот буква «Ви», как бы, которая на самом деле если не считать ее абсолютно обесценивающее использование российской армии, изначально со Второй мировой войны означало
победу.
Жест победы союзников над гитлеровской Германией. Я надеюсь, что в данном случае этот вид тоже это будет означать. Ну и на Азовстали сейчас находится более 1000 украинских военных, из них сотни раненых. Это уже сказала вице-премьер Украины Ирина Верещук. И все равно там остаются еще мирные жители. Довольно много эвакуировали, но вроде бы есть еще некоторое количество мирных жителей.
Я добавлю только, что продолжают наносить удары по Азовстали. И вот только за минувшие сутки российские войска нанесли более 30 авиаударов по территории Азовстали в Мариуполе в попытке выбить оттуда украинских защитников. В то же время петиция «Спасем Мариуполь», «Сейв Мариуполь» о спасении украинских бойцов с Азовстали уже набрала больше 1 000 000 подписей всего за 4 дня. Это петиция на имя Организации Объединенных Наций, которую украинцы призывают как можно скорее эвакуировать из Мариуполя, во-первых, всех мирных жителей и всех военных, а также вывести тела погибших.
Да, в Шосткинском районе Сумской области несколько было сильных взрывов. Вот буквально недавно, совсем перед записью нашего подкаста, в разных местах эти были взрывы. Без подробностей пока об этом сообщает руководитель региона Дмитрий Живицкий. Ну, а руководитель другого региона, мэр Киева Виталий Кличко, рассказал, что в Киеве на сегодняшний день находится около 2,5 миллиона жителей, и это почти 2/3 от довоенного времени. В середине апреля в столице Украины находилось 2 120 000 человек, то есть за последние 3 недели в Киев вернулись почти 400 000 человек, 380 000 человек. Это, в общем, конечно, говорит о настроениях украинцев, но не исключено, что Украине может быть нанесен удар в спину, что называется, хотя удары оттуда уже были, но удар этот может быть более мощным. Я имею в виду со стороны Белоруссии, хотя ее руководство заявляет, что вот никак оно не участвует ни в чем. На самом деле мы знаем, что оттуда были обстрелы ракетные, и сейчас Беларусь решила усилить войска у границ Украины, сообщает об этом Министерство обороны Белоруссии. И они говорят, что они увеличивают свою группировку войск на границе с Украиной. На самом деле есть довольно большое количество данных, даваемое сейчас американским военным командованием, о том, что происходит в Украине. Если ты позволишь, Ксюш, я про него расскажу.
Да.
Представитель Пентагона сегодня рассказал на брифинге очередном, что российские войска пока продвигаются в Донбассе медленно и неравномерно, но продвигаются, и США оценивают то количество действующих российских войск на территории Украины как 99 оперативных батальонно-тактических групп, ну и добавление совсем недавно к этому числу, вот до 99, 2 воздушно-десантных таких групп за последние 24 часа. То есть возможны штурмы населенных пунктов, и мы знаем, что десант – это, в общем, что-то вроде элиты российских войск. Но по-прежнему города и деревни переходят из рук в руки. 300 самолетовылетов в России за последние 24 часа, большие обстрелы с воздуха украинской территории. Но воздушное пространство Украины, как говорит Пентагон, остается оспариваемым, ну, то есть полного контроля России в нем нет, и российские самолеты не решаются войти в воздушное пространство Украины, задерживаться там надолго. И США считают, что Россия, вероятно, запустила примерно 10-12 гиперзвуковых ракет по Украине с начала конфликта. Но об этом говорила и российская Минобороны. США оценивают, что у России примерно около 20 кораблей в Черном море, и у США пока нет подтверждений, сообщений о том, что подбили фрегат «Адмирал Макаров». Большинство из этих кораблей держится к югу от Одессы после обстрела и затопления Москвы. Санкции затрудняют для России, по оценке Пентагона, замену ключевых электронных компонентов для любых высокоточных боеприпасов. Ну и надо сказать, что Россия вполне обходится, она бомбит самые разные места в Украине невысокоточными боеприпасами. Мы это видим по результатам. И несмотря на удары по Одессе, нет признаков того, что город находится под непосредственной угрозой взятия его или нападения прямого российских сил. сухопутных или военно-морских. Также первый из 11 дополнительных вертолетов Ми-17, которые раньше предназначены были для Афганистана, доставлен сегодня в Украину. Это сообщил, опять же, представитель Пентагона.
Да, и, кстати, они сказали, что западные санкции уже начинают негативно действовать на Россию, в частности, на возможности пополнять как раз вот эти запасы, производить высокоточные боеприпасы.
Да, совершенно верно.
Вообще, словосочетание «высокоточные удары» – это тоже часть вот этого российского пропагандистского словаря, потому что они тоже это повторяли как мантру. Наносятся высокоточные удары по военным объектам, мы не трогаем гражданское население и так далее. И вот эти высокоточные удары, они тоже, я думаю, что легли вот в эту копилку антиязыка, о котором мы часто говорим в наших выпусках.
Да, на самом деле это такое пробрасывание потребителям российской пропаганды, такой простой логики. Если удары высокоточные, значит, какая-нибудь школа или больница – это не мы.
Конечно.
Но на самом деле все следы российских боеприпасов уже изучены и уже известно, кто откуда как стрелял. Американская разведка ведет довольно точный подсчет того, сколько ракет было выпущено, и, очевидно, отслеживает их траектории. То есть, ну вот, совершенно невозможно будет избежать ответственности за пуски ракет по территории Украины. Но вот при этом все равно в США анализируют, что будет дальше. Сегодня директор национальной разведки Соединенных Штатов Аврил Хайнс была на слушаниях в Сенате, и ее выводы довольно серьезные. Я с ними ознакомлю наших слушателей. Разведка Соединенных Штатов считает, что даже если Россия как-либо преуспеет в Донбассе, активизирует свои усилия и расширит зону влияния, разведка не уверена, что боевые действия в Донбассе фактически положат конец войне. И Хайнс сказала, что президент Путин, по оценке разведки, готовится к затяжному конфликту в Украине. Он собирается достичь своих целей за пределами Донбасса, не ограничиваться им, и что стратегические цели Путина, возможно, не изменились. То есть он рассматривает принятое в конце марта решение о переориентации российских сил на Донбасс лишь как временное изменение, чтобы вернуть себе инициативу после неудачи с захватом Киева. Американская разведка оценивает ближайшие цели Путина как захват Донецкой и Луганской областей с некой буферной зоной. Также, и вот это вот важно, американская разведка видит признаки того, что российские военные хотят распространить такой сухопутный коридор, мост, который сейчас они пытаются сделать до Крыма, они пытаются его сделать до Приднестровья. Разведчики говорят, американские, что хотя российские силы могут как-либо достичь этих краткосрочных целей в ближайшие месяцы, но сильно расширить контроль над этим сухопутным мостом до Приднестровья они не смогут, потому что он включает Одессу, и вот чтобы этого достичь, это невозможно без запуска какой-либо формы мобилизации в России, потому что нужны людские ресурсы на фронт. Но также Хайнц сказала, что Путин, скорее всего, считает, что Россия обладает большей способностью и готовностью противостоять вызовам, чем ее противники, и, вероятно, рассчитывает на то, что решимость США и ЕС ослабнет по мере ухудшения в этих странах ситуации с продовольствием, инфляцией, роста цен на энергоносители. Но вот пока я должен отметить, западные лидеры, конечно, говорят, что решимость будет только расти. Прогноз такой от разведки США: в следующие несколько месяцев мы можем двигаться по более непредсказуемой и потенциально эскалационной траектории. То есть могут возникнуть точки столкновений, горячие точки в ближайшие недели, потому что Россия будет пытаться воспрепятствовать западной помощи Украине и как-то отвечать еще на санкции. Но пока американская разведка говорит, что нету ощущение, что Путин даст санкцию на применение ядерного оружия, кроме того случая, когда вот он будет считать, что России или его режиму будет грозить исчезновение реальное.
Да, и многие сделали такие выводы на основе его вчерашней речи в том числе.
Конечно, но кроме этого он может еще попугать мир, начав большое крупное ядерное учение. В ходе него могут перемещаться мобильные межконтинентальные ракеты, тяжелые бомбардировщики, стратегические подводные лодки и так далее, и так далее. То есть показать такое активное проецирование силы своими ядерными возможностями, ну и запугивание, естественно.
Тем временем меняются нарративы в российском информационном пространстве. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, чтобы изменить представление россиян о военной непобедимости Украины и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии России со всеми странами Европейского Союза и НАТО. Действительно, можно заметить, что в последнее время действительно можно заметить вот эту перемену. Они меняют свою риторику, меняют нарративы, и сейчас это уже больше подается как противостояние именно России со странами Запада. Не случайно накануне Дня Победы, опять же, мои коллеги-лингвисты из группы «Словарь перемен» в Фейсбуке заметили, появился новый термин «еврофашизм». Вот что это такое еврофашизм? Но сейчас вообще со словом «фашизм» делают, что хотят, его превратили в такой какой-то мыльный пузырь, который наполняют чем угодно. Даже не мыльный пузырь, а вот какая-то игрушка эта мягкая, которую набивают разными материалами. И вот теперь появился, оказывается, еврофашизм. Никто не знает, что это такое, но понятно, что это какие-то нехорошие люди на Западе, европейцы, ну, наверное, есть какой-то американский фашизм, не знаю, какой для него термин придумают. В общем, сейчас меняются нарративы. И вот ты сказал о человеческих потерях, о человеческих ресурсах. Появляются все новые свидетельства о масштабе потерь российской армии в Украине. Во-первых, телеканал «Аль-Джазира» опубликовал репортаж, в котором демонстрируют вагон-рефрижератор с телами убитых в Украине российских военных. И в видео показаны мешки с телами в форме, похожей на форму армии России. Там есть этикетки на бронежилетах, произведенных в России, шевроны, которые свидетельствуют о принадлежности военных именно к российской армии. Кроме того, как сообщает Служба безопасности Украины, чтобы скрыть свои потери на войне в Украине, Россия записывает убитых военных в список без вести пропавших. Их тела складывают на импровизированных свалках, где 200-х так много, что горы тел достигают 2 метра высоты, заявляют в Службе безопасности, и об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры, которые удалось перехватить СБУ. Они регулярно эти разговоры публикуют, и мы их часто обсуждаем в подкастах. Так вот, в одном из перехваченных разговоров российский военный говорит: это не морг, это свалка, здоровенное поле, полигон не полигон, огорожено, оцеплено, никого не пускают, и, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост, рассказывает российский военный своей жене из так называемой ДНР.
Да, действительно, потери эти пока еще никто не может посчитать. Мы помним, что данные о потерях российское Министерство обороны почти не публикует, не публиковало, по-моему, уже месяц, что ли. Но, в общем, у американской разведки есть данные о том, что в Украине во время военных действий было убито от 8 до 10 российских генералов. Я только закончу то, что говорила Аврил Хайнц перед Сенатом. Вывод ее неутешительный. Она сказала, что в ближайшем будущем дипломатическое урегулирование по Украине не принесет никакого успеха. Она сказала: мы не видим жизнеспособного продолжения переговорного процесса, как минимум в краткосрочной перспективе. На этих слушаниях прозвучали первые данные о том, насколько упадет российская экономика. Раньше Bloomberg говорил 12%, Европейский банк реконструкции и развития ожидает падения ВВП на 10% в этом году. Это довольно много. Это, в общем, потеря, сравнимая с ударами по экономике начала 90-х, 94-го года примерно, того самого, про который Владимир Путин говорит всегда с таким ужесточением, да, как бы забывая, что именно тогда он был первым заместителем мэра Санкт-Петербурга. Ну, в общем, проклятые 90-е или лихие 90-е, а также приближение НАТО к России, все то, чего, ну, Путин опасается, говорит, что вот этого мы хотим избежать, ровно это своими действиями он на Россию и навлек.
Много чего навлек. Я только как раз на днях получила сообщение от одного из преподавателей преподаватели университета Каразина в Харькове. Мы рассказывали о его судьбе трагической во время этой войны. Очень многие корпуса разрушены, и преподаватели переехали. Так вот, она профессор русской филологии. Она мне написала: никто для русской филологии не сделал столько плохого, не принес столько зла, как Путин. Хотел защищать русскоязычное население, русский язык, а в результате получилось все наоборот, потому что теперь, ну, по понятным причинам, как-то будет уменьшаться количество и русскоязычных там предметов, дисциплин, как-то что-то будет переименовываться. Она говорит, мы к этому относимся с пониманием, но просто это очень горько за этим наблюдать, как, в общем-то, человек, который декларирует, что он защищает русский язык, как раз его разрушает в Украине.
Но если заканчивать о заявлениях Соединенных Штатов, о важных выводах, которые делает руководство США по данным, которые у него есть, нужно обратить внимание на сегодняшнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который осудил деструктивную киберактивность России против Украины. Вообще довольно много сегодня Соединенные Штаты и Евросоюз говорили о российской этой самой киберактивности. Ну и из заявления Блинкена, например, следует, что Россия начала подрывать возможности Украины прямую именно для того, чтобы проложить себе путь к прямой агрессии еще в январе 2022 года. И, в общем, на протяжении всей войны кибератаки на Украину российские продолжаются. Их внимательно отслеживают Соединенные Штаты и Евросоюз, потому что эти кибератаки задевают не только украинские сети, но и связанные с ними европейские различные коммерческие сети и так далее. В общем, сегодня было заявление Блинкена о том, что, во-первых, все это, опять же, известно, отслежено, увидели, какие именно вредоносные программы Россия распространяла и так далее, и, конечно же, противостояние этой активности только возрастет.
По поводу переговорного процесса, который ты упоминал, сегодня стало известно о том, что на 89-м году жизни скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. А почему я упомянула переговорный процесс? Потому что он был главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе. И примерно год назад, вот примерно в это же самое время, в своих интервью Леонид Кравчук говорил о том, что возможно широкомасштабное наступление России, которое может перерасти в Третью мировую войну. Он об этом говорил в эфире телеканала «Настоящее время». Я процитирую: «Я хочу сказать, чтобы Россия понимала и Кремль понимал, что это не будет парад, если они осмелятся, придут в состояние невменяемости и пойдут войной против Украины. Это начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. Это не будет так легко, как они почувствовали в Крыму. Это будет бой, война, защита Украины и своей земли. И я верю, что эта защита будет очень сильной и очень патриотичной», подчеркнул Кравчук. И, в общем-то, все, что он вот здесь сказал, фактически сбывается.
Леонид Кравчук, конечно, был очень важным человеком в истории Украины и в его переговорах с Ельциным о Черноморском флоте, на которых однажды я присутствовал, и в его опыте мирной передачи власти в 1994 году, когда он проиграл президентские выборы в Украине, и власть была передана Леониду Кучме без каких-либо ухищрений и так далее. Украинский опыт мирной передачи власти был очень важен для успеха, в принципе, Украины как государства. Мы сейчас видим по действиям украинской армии, по решительности украинской власти, какой бы она ни была, и по сопротивлению украинского общества, насколько это состоявшееся крепкое государство. Россия пытается постоянно представить это как раз наоборот, что это failed state, так называемое, то есть как бы неудавшееся государство. Вот мы видим, что государственность в Украине очень сильна, и она только укрепилась под давлением.
Тем временем Сейм Литвы признал Российскую Федерацию террористическим государством. Сейм единогласно поддержал соответствующую резолюцию, 128 голосов за. В резолюции сказано, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка, Гостомель. А согласно этому документу, агрессор, я цитирую, усматривает цель полного или или частичного уничтожения украинской нации и ее духа. Ну и упоминаются преступления против детей, упоминаются похищения, пытки, изнасилования, в том числе несовершеннолетних, издевательства над телами убитых и замученных. Так что вот одно из постсоветских государств уже признало Россию террористическим государством.
Да, это серьезная новость, как и серьезные другие сегодня дипломатические новости. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Украине и вероятность продовольственного кризиса. Ну, вот довольно важно, что, как в Париже сообщили, обе страны, то есть главы двух государств, напомнили о своей приверженности уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились с безотлагательностью достижения прекращения огня. Мы помним, да, что только что американская разведка сделала вывод о том, что дипломатические усилия, видимо, бесперспективны, а то, что переговоры находятся в состоянии стагнации, раньше заявляла российская сторона. Но вот Китай настаивает, опять же, на дипломатическом решении. Интересно, как далеко он в этом пойдет. Ну, а в США будут следить за тем, чтобы Китай не нарушал санкции, которые введены против России, и пока никаких нарушений не зафиксировали. Об этом еще накануне заявила представитель Белого дома Джен Саки. Она сказала, что мы пока не видим, что Пекин нарушает те санкции, которые мировое сообщество, не только США, ввели против России. Кроме того, говорил я сегодня уже о приближении НАТО, которое вызвало агрессия России против Украины, к границам России приближение. Финляндия и Швеция вместе, видимо, подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели. Как я и предрекал в одном из наших подкастов, это сообщила сегодня финская газета «Хельсинкин Санамат». И, в общем, очевидно, что в один день, скорее всего, это будет, на следующей неделе. Ну, после этого начнутся переговоры с НАТО, все 30 стран НАТО должны ратифицировать эту заявку, членство их, и это может занять от 4 до 12 месяцев, но дело в том, что в случае Швеции и Финляндии это будет, скорее всего, гораздо быстрее, потому что армии обеих стран созданы по стандартам НАТО, иногда они более натовские, чем у некоторых стран-членов НАТО. Так что я думаю, что это все будет быстро, и граница России с НАТО просто увеличится на треть. Дальше глава МИД Германии Анналена Бербок, которая только что была в Украине, заявила, что власти Германии работают над полным и бесповоротным отказом от энергоресурсов из России. Будут сокращаться эти поставки до нуля, но вопрос, сколько время это займет.
У меня еще новость из Европы. Вот мы накануне рассказывали о том, что произошло в Варшаве 9 мая, когда облили краской российского посла. Так вот, журналистка и медиаэксперт Института массовой информации Ирина Земляная, которая провела эту акцию с искусственной кровью, она сейчас получает угрозы от россиян. Она рассказала об этом в эфире украинских медиа и сообщила о том, что только за ночь получила около 700 угроз. Это только в Телеграме, но угрожают ей в других соцсетях. То есть около 700 угроз за одну ночь только в Телеграме. А все потому, что ее данные персональные опубликовали открыто. Ее телефон, адрес, ну и так далее. И после этого она стала получать многочисленные угрозы.
Ну, надо сказать, что страны, которым Россия грозит, как и личности, которым российские деятели разные грозят, они не очень боятся этих угроз. В частности, например, Москва грозила Токио, я перейду сейчас из Европы в Азию, страшным ухудшением отношений, проводила в районе спорных островов Курильских военные учения и так далее. Япония на все это отвечает совершенно не отступлением назад, а наоборот. Сегодня Япония ввела дополнительные санкции против России. Был распространен расширенный список российских компаний и физических лиц, против которых эти санкции введены. Там 70 компаний, 130 российских политиков, включая премьера Михаила Мишустина. Также введены санкции против так называемого руководства ДНР и ЛНР. Ну, понятно, что у них с Токио связи небольшие, но из важного, под японские санкции попали российские компании, связанные с военным производством, то есть «Алмаз Антей», тактическое ракетное вооружение и так далее. В общем, посмотрим, насколько это существенно. Но я напомню, что очень многое в электронной сфере, в сфере электронного оборудования производится по японским лицензиям. И, в общем, это будет еще дополнение к тому, о чем мы говорили в начале, к ограничению возможностей России пополнять хоть что-либо из технологически развитой сферы.
Кстати, о технологиях. Российский видеохостинг Рутюб, который из-за хакерской атаки 9 мая не работает уже вторые сутки, обратился к главе Минцифры Украины на украинском языке и пообещал новость о возобновлении Рутюб передать на эксклюзивных правах. Об этом сам господин Федоров, министр, написал в Телеграме. Неработающий вторые сутки Рутюб заговорил по-украински. Будем работать дальше, пока Кремль не заговорит, прокомментировал этот пост министр. Кстати, вот я сейчас читаю эту цитату, и я в который раз обратила внимание на то, что сначала было тенденцией, а сейчас уже так все делают, все украинские медиа. Они пишут слова «Россия», «Путин» и «Кремль» с маленькой буквы. Сначала это была инициатива там каких-то отдельных медиа, а сейчас я замечаю, что, ну, наверное, 95% украинских медиа вот так делают. Они перешли на маленькие буквы. Александр Лукашенко еще есть в этом списке, но он как-то то с большой буквы, то с маленькой. Как-то с ним еще не до конца, по всей видимости, определились. Но вот к России, Кремлю и конкретно Путину таким образом выражают свое, ну, неуважение. Ну и в заключение, как всегда, немного оптимистичной информации, если вообще слово «оптимизм» уместно сейчас, но вот как можем, так стараемся, что-то выискиваем в тех новостях, которые приходят сейчас каждый день. Вы помните, конечно же, Мариупольский драматический театр, здание которого было разрушено. Так вот, Мариупольский драматический театр не прекращает свою деятельность, его состав переедет в Ужгород. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Телеграме. Он написал следующее. «Россияне уничтожили здание драмтеатра в Мариуполе, но сам театр продолжает работать, жить. Разбросанный по всей стране и за границей коллектив Мариупольского театра, пережив блокаду и уничтожение города, теперь получил свое временное убежище. На помощь нашим землякам пришел музыкально-драматический театр в Ужгороде. На его сцене будет выступать мариупольская труппа столько, сколько потребуется», — написал Кириленко. Ну, мне кажется, что вообще сейчас мы все должны покупать, если мы хотим поддержать Украину и украинскую культуру в частности, то было бы неплохо покупать билеты, вот как мы покупали билеты в зоопарке виртуальные. Может быть, что-то подобное можно сделать и покупать билеты в музеи, вот в театры, и, возможно, смотреть виртуально представление, а может быть, дождаться того момента, когда война закончится, и мы сможем действительно туда поехать и сходить в театр по билету, который мы когда-то купили.
Действительно, и я вместе с тобой призываю наших слушателей жертвовать Украине, собирать для нее средства, собирать средства для людей, которые потеряли дома, близких, возможность учиться, возможность нормально жить. И, конечно же, восстановить Украину всем миром – это дело благодарное. Я думаю, что все те, кто нас слушает, могли бы принять в этом участие.
На этом мы заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Слушайте нас каждый день. Я напомню, что с вами, как всегда, были Ксения Туркова и мой коллега Данил Гальперович. Мы с вами прощаемся. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.